Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Гнів ділить мужественним лише того, хто без гніва вообще не знав, що таке мужество. Так говорив Сенека. А що ж говорить по цьому поводу біблійський взгляд? Сегодня мы продолжаем рассматривать негативные эмоции, которые появились у нас во время или до, или будут после, потому что жить – это значит чувствовать, а эмоции – это чувствование. И как латинское слово «эмодус» означает «предводить движение», нас, нами всегда или кто-то чем-то движет. И мы продолжаем говорить о гневе. Это может быть открытием, но гнев не является первопричиной, а только следствием. Это как дым под капотом или лампочка на приборной панели лишь сигналит о том, что под капотом, то есть в сердце или в душе, что-то пошло не так. И поэтому очень важно ценить и дорожить тем, что гнев приходит к нам часто, но чаще мы приходим к гневу. Друзья, не забываем колокольчик, репост, комментарий. Это очень важно. Вы помогаете нам, а мы помогаем вам. И вместе мы помогаем нашей стране, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Не только программа «Библейский взгляд», но и другой контент «Радио М» весьма и весьма актуален в сегодняшних реалиях, особенно для жителей Украины. И тех, кто говорит, размовляя украинскую мову, и кто говорит на русском языке. Сама суть в том, чтобы мы оставались людьми и помнили, что чувствовать – это нормально. Но не все чувства являются нормой. Посмотрим и разберемся. Смотрите, как я сказал уже, гнев – это вторичный эмоции. Как физическая боль – лишь симптом того, что с телом или частью тела что-то не в порядке, например, когда у меня болит зуб, это ощущает все тело. И оно становится дискомфортно и для психологического состояния, и для физического. Физическая боль – сигнал. И чем сильнее сигнал, тем серьезнее повреждение. И нам в этом нужно разобраться. Посмотрим и взглянем на, так как у нас программа «Библейский взгляд», попробуем посмотреть на гнев с позиции того, как его ощущал один из самых знаменитых персонажей Ближнего Востока, да и вообще в мировой истории – это царь Давид. Но тогда он еще не был царем. Он был одним из военачальников у первого царя Израиля Саула. Ну, так как он прогневал Саула, из-за зависти Саула хотел его уничтожить, Давиду приходилось со своими людьми или людей, которые, разделяя его мнение и вождем которых он стал, прятаться от своего преследователя. Он был в состоянии жертв. И один из самых таких хороших мест, где можно укрываться в Израиле, это была гора Карнил, очень плодотворная, с обилием зелени, гора. Вот. И интересно, что они там какое-то время проводили, и помимо самого Давида и его воинов, людей, которые с ним были, там были пастухи человека по имени Навал. Они пасли его овец, козлов и так дальше. Но не трогали, не мародерили, не грабили. То есть относились весьма и весьма благожелательно. Вот, и однажды у Давида закончился еда, а людей надо кормить, вы знаете. Голодный мужчина, злой мужчина. И вот пошли люди Давидовы и сказали Навалу от имени Давида все слова, которые, ну, звучали, могло бы у тебя что-нибудь найти нам покушать, пока мы были там на горе, у твоих овец, у твоих коз ничего не случилось, ничто не пропало, твоих пастухов мы не обижали, мог бы там дать нам что-то покушать. Но Навал, что имя означает «безумный», очень интересно отреагировал на слова, посланных Давидом. Он сказал, кто такой Давид и кто такой сын Иессея? То есть он что мне? Брат, кум, сват, друг? Ну, мало ли сейчас стало рабов, бегающих своих господ. То есть уничижительно назвав одного из главных героев Израиля таким, ну, оскорбительным действием. Тем более, когда говорили о сыне Иессея, могли в этом усматривать и некое такое сходство, что он вообще незаконно рожденный сын. Но это, конечно, звучит оскорбительно. И мудрый Соломон, кстати, сын Давида, Он очень хорошо подметил. Он сказал: кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Ярость – это гнев, который вышел из берегов, как река. Поэтому, когда он сказал это, неужели, говорит, мне взять хлебы мои, воду мою, там, мясо мое, приготовленное мною для тех, кто стригет моих овец, и отдать людям, которых я не знаю, откуда они, мало ли это бандиты, мародеры, лентяи, бездельники. И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все эти слова. Не мудрено, какая была реакция. Есть акции, есть реакция, есть стимул, есть реакция. И тогда Давид, как только это услышал, конечно же, он пришел в ярость. Давид сказал людям своим: опоясьтесь каждый своим мечом. И все опоясались мечами своими, и опоясался и сам Давид своим мечом. И пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Представляете, навал, не военный человек, богатый человек, наглый, напыщенный, но не имеющий так много охраны, Давид настолько вскипел, настолько рассвирепел, что решил пойти и убить навала. Хотя перед этим, незадолго до этих событий, когда Давиду приходилось прятаться не на кормили, а в Иудейской пустыне, за ним гнался и преследовал его царь Саул со своими слугами, то Давиду приходилось прятаться по разным пещерам, ущельям и так дальше. Так вот, когда Давид в одной из таких пещер пребывал, так получилось, что отряд Саула во главе, кстати, с вождем, остановились как раз возле этой пещеры. И Саул пошел в пещеру, чтобы справить нужду. А там прятался Давид и его воин. И когда Саул не видел, что в темноте этой пещеры скрывается его оппонент, то он мог лишиться жизни. Кстати, при этом друзья Давида и сказали, его сподвижники рядом: Давид, давай, сам Господь Бог сейчас дает такой шанс, чтобы тот, кто тебя преследует уже много лет, мог быть уничтожен. Я пойду, не промахнусь. Поверь, все сделаю гладко. А Давид сказал: нет, не попустит мне Господь что-либо такое плохое сделать, чтобы я поднял руку на помазанника, то есть на избранника Божьего. Не будет так. И взял кусочек одежды, просто отрезал у Саула, пока тот был занят нуждой. Показать, что твоя жизнь была в моей руке. И когда Саул уже удалился на какое-то определенное расстояние от этой пещеры, Давид с горы, потому что она была на возвышенности, окликнул праведный Саула, царя, и сказал ему: вот смотри, Саул, ты был в моей руке, я мог тебя убить, но я тебе ничего такого не сделал. Кто я такой? Я просто мертвый пес, я там просто блоха. Что ты меня преследуешь? У тебя есть много дел государственных, там заниматься чем есть. Много есть противников, аммонитяне, страны Филистимии, все постоянно атакуют Израиль. Занимайся ими, я тебе не нужен. Но у Саула было патологическое преследование Давида, а Давид, как человек такой духовный, кроткий, не отвечал ему злом на зло. Но вы знаете, что весь гнев, который есть в нашей жизни, он никуда не девается, если мы с ним не распрощались. Он продолжает, как в резервуарах, накапливаться. Как бывает, что гной накапливается в том месте, где было нарушение тканей, да, и туда попала грязь. То же самое происходит с гневом, который не вышел ни благочестивым или деструктивным образом, он остается внутри. И когда такая представилась возможность, Давид уже был на горе Кармил, уже оттуда ушел, послал своих слуг, навал ответил грубо, возбудилась ярость, и Давид сказал такие страшные слова. Он сказал: давайте, собирайтесь, мы пойдем и уничтожим навала, всех стригущих овец, всех его пастухов. Другими словами, как говорилось в Библии, я не оставлю до утра ни одного мочащегося в стене. То есть всех мужчин, независимо, имеют они к этому отношение или не имеют, но это имеет место быть. Давид, который удерживался от того, чтобы навредить Саулу, решил навредить не только навалу, который его там оскорбил, сказал непочтительно, но решил уничтожить всех. И вот мы знаем, что в Библии есть такие слова, что ссора, она как прорыв воды. То есть придамби, оставь ее прежде, чем она разгорелась. Потому что мы знаем, гневливый заводит ссору, вспыльчивый много грешит, и гордость человека унижает его честь. Поэтому по этой причине как раз именно Давид так и отреагировал. И нам легче всегда найти козла отпущения, громоотвод, или человека, на которого можно все свои проблемы, все свои беды свалить. Поэтому и есть такое выражение «козла отпущения найти». Вот в данном случае Саул не ответил, Навал как раз хорошая причина, чтобы ему отомстить и весь свой накопленное недовольство, гнев разобраться. И нам, людям, вне зависимости от темперамента и характера, нам всегда проще найти козла отпущения, нежели разобраться с первой причиной. И как я сказал, что гнев – это вторичная эмоция. Она не есть первопричина, она всего лишь сигнал на приборной панели автомобиля, чтобы сказать, что под капотом, то есть в сердце, что-то не так. И это все еще началось со времен первого проступка людей, то есть грехопадения. Еще там, в Эдемском саду, когда вместо того, чтобы признать, что обольстились и не послушались Бога, Адам, когда услышал вопрос Бога, «Адам, а кто тебе сказал, что ты голый? Ты от меня прячешься? Ты меня убоялся? Ты сказал, что ты убоялся, наг и скрылся? Ну, кто тебе сказал, что ты голый? Не ел ли ты случайно плодов дерева, которые я тебе сказал не есть?» На что Адам очень четко, как это присуще детям и взрослым, и в те времена, и сейчас, все так же остается, потому что человеческая натура вообще не меняется. Он сказал, это не я, это жена, которую ты мне дал, а она меня искусила, и я съел. То есть, по большому счету, Адам обвинил Бога, что тот дал ему жену. По большому счету, он обвинил их обоих. И нам всегда проще обвинить правительство, там, не знаю, еще кого-либо. Хотя есть и правду виновные люди, но порой гнев настолько все это деформирует в нашем представлении, или мы настолько говорим о чем-то, что вот они виноваты, поэтому я такой злой. Тут нужно разобраться с корнем проблем. Но интересно, что в израильском народе, когда пророк Моисей вывел народ Израиля из рабства Египта, в котором они были больше, чем 400 лет, они имели менталитет, мышление рабов. Они имели мышление идолопоклонников, потому что жили в языческой культуре. И зная человеческие слабости, прогрехи человеческие, помимо многих терминальных аспектов Торы, то есть пятикнижья Моисея, первых пять книг Библии, там был включен такой момент, в книге Левит, 16 главе, с 8 по 10 стих сказано, «Великий день праздника, в день очищения», то есть Бог считал, что когда люди очищаются от своих грехов, или даже если это происходит так обрядово, у евреев совершался следующее событие. Проводили двух козлов и поставляли их пред Господом. То есть это после скинии собрания. То есть шатра, где стоял ковчег, который символизировал Божье присутствие. Потом бросали жеребий, и который, сказал, должен был принесет жертву, и который должен был быть отпущен в пустыню. Первого из них, которого выпадало, закололи и приносили жертву за грех. Не просто свой, а грех всего народа. А на голову второго первосвященник, вышедший из святая святых, возлагал свои руки и исповедовал над ним грехи всего народа. То есть такие присущие, такие как разводы, например, аборты, пьянство, или какие-то присущие, воровство, какой-то коллективный грех. И такой человек выгоняли, такую скотину вызывали, выгоняли в пустыне. И понесет козел на себе, говорилось в книге Левит, все грехи и беззаконие, в землю непроходимую и пустит козла в пустыне. Так вот сказано в этой книге. Зачем Моисей так делал? Да потому что с самых тех пор ничего не изменилось. Конечно, у нас у всех, у нас есть причина гневаться. Когда на нашу страну вторгается враг, происходит оккупация, аннексия, происходит аншлюз, происходит грабительство, убийство, насилие, жестокость. Как это не вызывает гнев? Конечно, вызывает. Но по причине того, что мы с вами люди слабые, нам, помимо того, чтобы разобраться еще не только в том, что есть очевидный враг, и его действия вызывают нам беззаконие, нам нужно разобраться, что же за корнем проблемы есть внутри. Например, волк, его натура, его природа только, по большому счету, быть хищником. Он хочет есть, и поэтому говорит, сколько волка не корми, он в лес смотрит. Или говорит, волка ноги кормит. То есть он быстрый, он прыткий, он охотится на жертву. Но в баснях Крылова, которые по мудрости своей многие в таком виде, как животные, описывают многие события, была такая басня «Волк и ягненок». Так вот там такие слова были: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». А перед этим, потому что у сильного всегда бессильный виноват. Но сам-то волк как бы сначала хотел выглядеть весьма и весьма таким деликатным, воспитанным. Он говорит: «Как смеешь ты с моим нечистым рылом тут чистое мутить питье мое?» Ведь дело он хотел придать законный вид и толк. То есть точно так же, как делают сегодня, первопричины создают пропагандисты и дипломаты соседнего государства, чтобы максимально нанести урон. Но суть от этого не меняется. Вина их нисколько в этом не угасается. Но нам, как людям, умеющим или учащимся совладать с собой, мы с вами в прошлый раз говорили, что терпеливый лучше, чем храбрый. И тот, кто владеет собой, лучше, чем завоеватель города. И при всех злодействах нам нужно остаться и не опуститься на уровень животного в отместку. Конечно, древние говорили око за око, зуб за зуб. Иисус давал новые стандарты. Он говорил: проклинают, благословляйте. Ему сказать: ну, в таких условиях не получится. Нет, враг должен быть наказан. Зло нужно назвать злом. Беззаконие есть беззаконие. Не надо путать черное и белое, сладкое и горькое. Но вот проблема в том, что когда нас или нам там что-то делают злое, или бросают, или подводят, или когда не оправдывают наших ожиданий, когда нам грустно, когда одиноко, когда мы чувствуем себя отверженными, кинутыми, брошенными, обездоленными, конечно, у нас возникает гнев. В этом есть причина. И самое интересное, как это было с царем Давидом, когда он еще не был царем, Навал стал тем козлом отпущения, тем громоотводом, на которого можно было вылить то, чтобы он мог вылить на Саула. И поэтому гнев дает нам чувство мнимого контроля, когда все выходит из-под контроля. И дает нам поддельную силу, когда мы ощущаем бессилие. Друзья, нам важно поговорить о первопричинах, а их можно разбить на три категории. Мы об этом поговорим с вами после небольшой паузы. Но сначала поставьте лайк, поставьте колокольчик и постните, и, конечно, напишите комментарий, который поможет нам в нашем объяснении этой темы. Спасибо, что вы с нами. Продолжайте
действовать. Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Это программа «Библейский взгляд», и мы продолжаем говорить, что гнев не первопричина. Он всего лишь приборная лампочка на приборной панели. Конечно же, там, где есть список прикрытия того, что обычно используется гнев, конечно же, первый в списке будет всегда обида, чувство вина у кого-то, стыд, бессилие, предательство, неуверенность или отвержение, сокрушенные надежды, загнанность, как сегодня у многих людей она происходит, беспомощность, зависть и ревность. Оно, по большому счету, приносит много-много печали людям. И нам нужно разобраться с теми вещами, которые стоят за гневом. Гнев – это корка. Под ней есть содержимое. И не хватит пальцев на руках и на ногах, чтобы перечислить все причины на самом деле гнева. Это гамма эмоций. Нами часто не замечается. Но мы просто злимся. Но нам нужно увидеть, где стимул, где есть реакция. Ну, ты скажешь: ну, Антон, ты говоришь такие вещи, как вода мокрая, там, или день он светлый. Но на самом деле есть много тонкостей, которые нужно разобраться. Когда вот такие укоры совести, усталость, изнеможение, скорбь, потеря родных и близких, выход у людей бывает самый разнообразный. Как мы говорили в одной из программ, кто-то берется за оружие и идет мстить врагам. Кто-то идет защищать с таким же оружием своих родных и близких, да и вообще свою родину. Но а у многих людей, кто остается здесь, они не берут в руки патроны, чтобы подать им тем, кто стреляет. Нет, Они верят, что гнев, что это вообще зло, и подавляют его, и даже не задумываются о его подлинной причине. Они думают, ну я же там, человек деликатный, элегантный, воспитанный, или скажем, даже религиозно верующий, поэтому я буду подавлять. А мы говорили, чем больше ты подавляешь, отрицаешь и вытесняешь, тем больше причин, что у тебя будет депрессия, там, язва желудка, головная боль, или просто вспыльчивость, нервный срыв, или, не дай бог, умопомешательство. Другие тоже подавляют и могут взорваться и привести к каким-то печальным последствиям. И на гражданке этого тоже много в нынешнее время, когда люди там, злятся на соседей, которые громко слушают музыку или не соответствуют их ожиданиям, кидают им гранат. Потому что тот гнев, который мог бы излиться быть на врага или на первопричину, или идти с ним к Богу, человек на самом деле берет и выливает его на своих соседей, на своих ближних. Это не есть хорошо. Да и в конечном итоге человек вредит и самому себе, и другим. Поэтому люди, которые не разобрались с своим гневом, они будут искать какие-то разнообразные выходы для его выплеска. Как рвота есть естественный, скажем, рефлекс, который вырабатывается у нас на нездоровую пищу, гнев, как мы с вами говорили раньше, это тоже совокупность вещей, которые должны возникнуть, но оно для того, чтобы либо нападать, либо бежать, но никак не быть в ступоре. А тем более не подавлять его надолго. Конечно, надо что-то сдержать, чтобы дать ему правильный выход. Но люди некоторые, когда злятся, они переедают. А кто-то принимает алкоголь, и причем много алкоголя. А от этого становится еще агрессивней и наделает бед и не только там врагу. Ну и сам становится источником зла. Вот, или сильно действующие лекарства. А это никак не решит проблему. Люди прячут внутри то, что Бог хочет исцелить, простить и восстановить. Люди прячут. Особенно в нынешнее время, когда ты видишь, что у меня есть полное право гневаться. В моей стране война. Мои родные и близкие погибли. Я лишился работы, лишился обычного уклада жизни, или лишился имущества. У меня есть право гневаться. Да, оно у тебя есть. Но когда ты его не разбираешься с теми чувствами, которые за гневом стоят, это в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, очень сильно вредит. Дай Бог, чтобы военные действия уже закончились. Но иногда такие последствия задавленного или неконтролируемого гнева могут недолжным образом себя проявить. Мы увидели это. Давид не воздал злом Саулу, а зато Навал стал первым, ну, той отбивной, тем громоотводом, тем козлом отпущения. Поэтому, чтобы сказать, еще раз скажу, люди прячут то внутри, что Бог хочет исцелить, простить и восстановить. И недаром, когда военные находятся в окопах, в бендажах, на передовых, они часто взывают к Богу не потому, что только страх страшный, или хотят иметь мудрость, стратегию, но и потому, что чувствуют подсознательно на уровне сердца, что с этим нужно расстаться. Поэтому обычно в войсках присутствуют капелланы, то есть военные священники, которые помогают человеку не только восполнить свою религиозную нужду, свою потребность, но и вместе с тем расстаться с неправедным гневом. Гневаться – это нормально. И все причины гнева можно разделить на три большие группы. Но прежде чем я их вам озвучу, прочитаю комментарии, которые нам тут озвучили. Смотрите. Так я гнівуюсь, але хочу дізнатись, куди його направити і що робити. Дякую, Тетяна. Ми продовжуємо. Смотрите, ще раз кажу: всі причини гніву, а їх може бути більше 50-70, їх можна розділити на три більші групи. І перше, як я сказав, у списку буде обіда. Обіда виникає тоді, коли не удовлетворяються наші нужди, істини або мнімі потребності. І воно ще возникает тогда, когда мне или кому-то, кто для меня дорог, что-то делается то, что неприятно, что то, что вызывает как раз и обиду. И нам обидно, когда нам не оказали помощь, когда нас не любят, когда нам не оказали общение, поддержки, не проявили заботу, когда нам плохо. По большому счету, обида всегда связана с кем-то другим, которые не сделали, не услышали, не поняли, не восполнили, или наоборот, сделали. И это нормально, иметь обиду, но жить в ней, обиде, крайне нельзя. Почувствовать, как боль после, там, не знаю, какого-нибудь удара или ушибся, ударился, почувствовать боль вполне естественно. Жить в обиде нельзя. И согласитесь, что те, кто вас не услышали, не поняли, не поддержали, не восполнили, или наоборот, наговорили что-то или сделали, их на самом деле не так-то и много. Если в полной вере разобраться, так, таких людей на самом деле не так-то и много. И чем ближе человек, тем больнее то, что он делает. Хотя и те люди, которые пришли из соседнего государства, также могут это сделать. И в притчах 19.3 сказано: глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. И когда у нас был с вами эфир о мудрости и глупости, мы говорили о мудрости не как о всезнаниях, а о способности правильно применять знания, навыки и опыт в нужное время, в нужном месте. При этом пользуясь во благо людей и руководствуясь теми инструкциями, которые дает нам Священное Писание. А глупый – это не интеллектуально неразвитый или там ограниченный в мышлении человек. Нет, это прежде всего человек напыщенный, грубый, самонадеянный и который не надеется на Бога. Так сопоставляется. И вот глупость, там, где самонадеянность, извращает человека путь его. То есть его жизненные ситуации приведут его к тому, что у него там пройдут какие-то неурядицы, еще что-нибудь, а сердце будет негодовать на Господа. И очень трудно признать свою вину, когда люди сами навлекают на себя вину, а потом в этом, ну, обвиняют Бога. К сожалению, такие вещи тоже присутствуют. И нам нужно понимать, как нам с этим справиться. Ну, ты скажешь, ну вот сейчас мы люди в храмах, в синагогах, в костелах, в домах молитвы, совершаем молитву, в наших тайных комнатах, на молитвенных собраниях мы постоянно молимся о нашей стране, о том, чтобы наступил мир, чтобы враг был посрамлен. И вот в этом вопросе ты можешь сказать, ну а почему Бог допустил это? Почему Бог это допустил? Здесь никак не связано со мной, здесь никак не связано лично с моей жизнью, но люди страдают. И почему Бог на эти вещи закрывает глаза? Интересно, что при всех этих вещах у нас такое выражение «як тревога, так да Бога». Есть другое выражение: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». В великом Божьем промысле мы не всегда знаем, почему то, что должно было бы случиться с нечестивцами, случалось с праведниками. Или наоборот, то, что должно было бы достаться праведнику, доставалось нечестивым. Экклесиаст по этому поводу говорил, что это суета и непонятные для него вещи. Но одно точно – благо есть приближаться к Богу. Интересно, Иеремия, пророк, за 2600 лет до сегодняшнего дня говорил такие слова: «Не причинил ли ты себе, это Израиль, тем, что оставил Господа, Бога твоего, в то время, когда Он тебя путеводил?» Ведь многие люди приходят в храм, когда Пасха. Я сейчас не вступаюсь за Бога, он сам судья и законодатель, и я не могу объяснить всех политических, экономических процессов. Одно точно. Мы разбираемся, в чем может быть проблема. Нам проще всегда обвинить либо людей, либо Бога. Ах, вот ты допустил это, и вот так и дальше. Ведь и одна, и другая страна в любой войне призывает Бога одного и того же. И каждый в какой-то степени считает, что он прав. И есть правда больше, есть правда меньше. Но мы сейчас не об этом говорим, мы говорим, а больше о том, что у нас поднимается гнев. Почему же Бог не заступает? Почему он все это не остановит? Почему его глазам свойственно все эти вещи смотреть? Иеремия, продолжая мысль, говорит: «Накажет тебя нечестие твое и отступничество обличит тебя. И так познай, размысли, как худо и горько ты поступил, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда он тобой руководил. И страха, то есть почтения ко мне, нет у тебя». К сожалению, когда у человека все мирно, все хорошо, мы редко вспоминаем о Творце, потому что у нас есть что покушать в холодильнике, у нас мирное небо над головой, у нас обычный уклад жизни. Сейчас война может научить меня тому, что да, я могу гневаться, и у меня есть адресат этого гнева, но этого человека, как тебе, законодателю и судье, Господь, я передаю каждого отдельного солдата, кто исполняет преступный приказ, нажимает на кнопки и наводит координаты, и становится тем же самым корректировщиком огня, У меня есть возможность. Но когда мы говорим про личную ответственность человека, в данном случае мы разбираемся с первопричинами гнева, вот в этих текстах Иеремия и Соломон дают нам совет, что, слушай, всегда наблюдай за своими путями. Иногда бывают в нашей жизни ситуации, которые происходят по нашей глупости, по нашей самонадеянности, по нашей наивности или по каким-то другим причинам, но в том числе и по злу других людей. И пока в этом мире существует воля, то есть свободный выбор, а каждый человек наделен не только способностью там что-то чувствовать, как мы говорим про эмоции, он способен выбирать. Конечно, вопрос выбора иногда связан, насколько человек осознанно делает выбор, или он движим какими-то эмоциями, или тенденциями, или модами, или потому что так вот навеяли ему те же самые пропагандисты. Но одна точно, как я себя буду в этом вести. Например, в притчах сказано, жесток гнев, неукротима ярость. И она вполне естественна в нынешнее время, когда идет уже почти 130 дней война. Но кто устоит против ревности, говорит Соломон. Ревность – это сестра гнева, как и зависть. Они всегда с равной обиде. И мы сказали, что в большой группе причин или первопричин гнева на самом деле это может быть ревность и зависть, и страх, и гнев. Они работают в связке, такая гамма, винегрет эмоций. И чаще всего у многих людей ревность – это что-то потерять или кого-то. Почему они ревнуют там? Потому что там появляется, например, кавалер, который девушка думает, ага, так, я могу потерять своего парня, потому что появилась более хорошая конкурентка, красивее, страннее и так дальше. Но на самом деле многие ревнивцы сомневаются в самих себе. Но по большому счету мы испытываем ужаснейшее состояние отверженности, когда честь, внимание, там, деньги, которые причитались нам, переходят к кому-то другому. И точно так же у нас возникает ревность и зависть, когда Бог, ну накажи ты этих людей, они же по большому счету должны проиграть, ты их должен наказать. И почему так происходит, порой сложно объяснить. Одно дело, нам призыв, смотри, зависть – это как гниль для костей. То есть для костей в твоем сердце, о твоем внутреннем фундаменте. И в Библии сказано, где зависть и сварливость, там имеется в виду ожесточенность, неустройство, недовольство, там неустройство и все худое. Поэтому хорошим примером для этой истории можно увидеть о том, что происходило тогда, когда... Почему же царь Саул стал преследовать Давида? Ведь Давид был очень полезным для Саула. В то время первый царь Израиля, вот этот самый Саул, он получил от Бога благорасположение. В те времена цари выбирал не просто священник, а судья. Было теократическое общество, и был выбран, народ себя попросил царя. Бог избрал для них Саула. Он был высоким, он был красивым, но очень и очень, скажем, неуверенным в себе человеком. Написано, он был мал в своих глазах, хотя был выше всех. У него не было здравой самооценки. Многие проблемы с нашей самооценкой коренятся в нашей семье или в окружении. Но вернемся к Саулу. Саул уже 28 лет охранял рубежи народа Израиля. Ну и имел один недуг. Дело в том, что из-за непослушания, которые имели серьезные последствия, у него случилось, некоторые называют это психическим расстройством, но Библия нам говорит, что его начал мучить злой дух. Как бывают глисты, мучают человека изнутри или там какие-нибудь чесотки на его лице или руках вызывают в нем зуд, или там паразиты типа вшей, которые вызывают зуд в голове, то злые духи вызывают расстройство психики, вызывают сумятицу или какую-то боль внутри человека. И вот Саул, сказано, бесновался, то есть мучился, страдал. И игра на музыкальных орудиях того времени, на гуслях, там, как оно было у Давида, вызывала утешение у Саула. И он спокойно себя чувствовал. Но вот что произошло? Произошло в том, что филистимляне очередной раз решили напасть на Израиль. Саул собрал войско, и мы знаем многие историю про Голиафа. Голиаф был человек, который имел высоту 3 метра роста. Высокий был человек, огромный, да еще и плюс профессиональный воин. И он выходил, чтобы сэкономить войско, он вызывал на бой любого. И кто его победит, то не надо будет. То есть та армия сдастся. И вот представьте себе, 40 дней он запугивал утром и вечером израильский народ, подрывая их моральный дух, делая их слабыми, пугливыми и так дальше. И вот отец направляет Давида в стан израильского войска, которому руководит Саул, который сам уже напуган, хотя опытный воин. И Давид своим свежим взглядом приходит и говорит, слышит, как этот Голиаф утром и вечером мало того, что вызывает на бой, так еще и проклинает постоянно и Бога Израиля, и народ Израиля. И он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин, другими словами, язычник, который так поносит моего Бога и, конечно же, поносит мой народ. Пойду ему голову сниму. И может показаться, что Давидом руководила юношеская гордыня, максимализм, самоуверенность, но нет. Дело в том, что он имел уже опыт. Дело в том, что он пас овец у отца и часто бывал в полях один. И у него было оружие, это посох и пращи, наподобие рогатки. Когда бывал, приходил медведь или приходил волк, то и лев, он видел, как овцу из стада уносило животное, он догонял вот таким путем оружия, нейтрализовывал хищника и возвращал овцу обратно в стан, в стадо. И вот когда он сказал, пойду и сражусь, и мы знаем исход. Давид выиграл эту битву. Камень, который Давид запустил в голову Голиафа, попал между глаз. И потом Давид отрубил Голиафу его же мечом голову. И это, конечно, вызвало бурную реакцию. Это сберегло тысячи жизней солдат Израиля. И такая кампания, которая практически уже была проиграна, обернулась победой. Благодаря мальчишке, который не имел военного опыта, но имел опыт защиты овец. Поэтому его и сравнивают часто с пастырем. Но интересно, когда это стало достоянием, в те времена не было ни телевидения, ни радио, ни интернета. Но во всех городах, когда люди возвращались, войско возвращалось, женщины, выходившие, кричали, плясали, так бывает при победе, торжество, потому что когда нечестивый погибает, бывает торжество. И кричали эти женщины, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Представляете, человек, который 28 лет защищал рубежи Израиля и на юге, и на севере, и на востоке, справлялся с противниками. Да, не во всем он был идеальный, но тут какого-то салагу, который выиграл всего лишь одну битву, ему отдали десятки тысяч. Но он говорил про сохраненные жизни. Эти женщины и вправду говорили, что победил ты, Давид, Саул, ты победил тысячи, но благодаря победе Давида наши мужья, наши отцы, наши братья, сыновья, они были сохранены их жизни, и был поражен враг и тысячи неприятелей. Но Саулу стало сильно неприятно это слово. Он сильно огорчился. И он сам себе сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне только тысячи, ему не достает только царство. И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Представляете, одно дело, когда во мне вспыхивает порой раздражение в адрес там, постороннего или близкого человека. И я могу раздражиться, позавидовать, поревновать, ну, как бывает реакция, реакция. Но моя задача правильно, конструктивно с этими эмоциями собладать, не подавить их, не вытеснить, не игнорировать, но проговорить их, да, слушай, а мне было неприятно, или, точнее, я начал сомневаться, а любишь ли ты меня? Как девушка спрашивает, а ты меня любишь? А он говорит, ну да, я же тебе говорил в день свадьбы. Если бы что-то изменилось, я бы тебя предупредил. Но человеку хочется слышать. И у него возникает чувство там, сомнения или ревность, когда любимый человек с кем-то больше проводит времени или уделяет внимание или свои чувства дарит кому-то другому. Но тут Саул, как бы честь, внимание, заслуги, которые он бы за 28 лет заработал, он вдруг раз понимает, что в данном случае его честь и внимание достались Давиду. И он огорчился. Вполне естественно. Но другое дело сказать, да ладно, слушай, старикам почет, молодым дорогу. А где мой почет? Он начал думать, и он огорчился, неприятное было слово, видите, он проговорил это и сказал, и с того дня, и на дальше. То есть он похоронил в себе эти чувства, или точнее сделал их главным стимулом в своей жизни. Его была главная задача физически устранить Давида. Чем он и занимался потом последующие 10 лет, гоняясь за Давидом. И мы знаем итог, который произошел на горе Кармил. Первая причина была в том, что у Саула была занижена самооценка. Он кормил свою самооценку за счет похвалы, поддержки, лайков других людей. Он не имел здравой самооценки, или я-концепции. И когда ему не дали должной почести, у него появился оппонент. Все. По этой причине он думает, все. Подозрительно с того дня. И интересно, что на другой день, помните, я сказал, что Давид играл обычно на гуслях, и когда у Саула бывало плохое настроение, игра на гуслях, вдохновенная верой в Бога музыка, она глушила его плохое настроение, и депрессия, уныние, печаль, хандра, они удалялись. Но нам что описывается? В 10 стихе первой книги Царств говорится: «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл своей рукой на струнах, как он делал это в другие дни». То есть это была абсолютно нормальная практика. И мы знаем, что Саул становился легко. Но дальше автор продолжает говорить: «В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумал, пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от Саула. До этого дня вся игра Давида сводилась к тому, что Саулу становилось легче. Но за счет того, что с того дня и на дальше Саул огорчился, ему стало неприятно, и он принял это в свое сердце внутрь себя, то оно его пропитало. Мы с вами говорили, что есть призыв Бога гневаться на несправедливость, на зло, и это нормально. Но он говорит, но пусть солнце ваше, чтобы вы гневаясь, не согрешали, то есть не делали чего-то деструктивного, неприятного, нехорошего, что будет плохо для других людей в виде слов или действий и так дальше. Потому что, говорит, вам закатываются глаза, как темнота наступает, когда человек не видит, человек становится безумным. И он дает место дьяволу. И вот по этой причине Саул позволил вот этому гневу, этой обиде, ревности, зависти, страху потерять царство, он подумал, вот оппонент все свое козла отпущения, вместо того, чтобы разобраться со своими первопричинными чувствами, от которых возник гнев, он взял это копье и дважды кинул в Давида. Почему? Потому что тьма в его жизни получила больше полномочий, и поэтому игра Давида уже не могла нейтрализовать злого духа, а только раздраконила его еще больше, то есть разозлила, что он получил доступ враг к телу Саула, к его сознанию, к его мыслям, к его чувствам, к его желаниям, к его воле. И он все, он разоклонился. И с самого с того дня стал Саул бояться Давида, потому что Бог был с ним, а Саул отступил. Там у него был успех у Давида, а у Саула нет. И бояться он начал не потому, что Давид был сильнее. Да, он и как личность был сильнее, но при этом он боялся потерять царство. А мы знаем, царства ему только не хватает. Им двигало типичный. Но гнев, то есть переросший в ярость и в ненависть, но первопричиной этого была низкая самооценка, отверженность, чувство зависти, чувство ревности и так дальше. Потому что то честь и внимание, которое бы он хотел получать, чтобы поддерживать себя на плаву, другими словами, иметь здравую самооценку, у него это ушло. И вот, к сожалению, вот эта история, она учит нас и показывает нам, что причина-то не в самом гневе. Гнев, как я сказал, это всего лишь сигнальная лампочка на приборной панели. Как физическая боль, символ того, что у нас повреждено что-то в теле, точно так же, когда вы чувствуете сильнейшее раздражение, и оно не проходит, а постоянно на каком-то этапе мелькает, то то разберитесь, что у вас под капотом, то есть в вашей душе. Что за чувства внутри вас пребывают, которые гнев как только на поверхности. Может быть, там присутствует чувство отверженности и боли. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы эту историю подвести, дело в том, что тут можно было бы разобраться, когда нас отвергают, когда нас предают, когда нам делают больно. Еще одну историю я озвучу и скажу, и мы закончим. Израиль, то есть Иаков, сын Исаака, внук Авраама. И Бог называет себя Бог Авраамом, Исаака и Иаковом. Повествует нам книга Бытие, первая книга Берешит, книга Начал, первая книга Библии. Рассказывает в 37 главе, что Иаков, Израиль, любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Если на простой язык перенести, то у Иакова было отдельных 11 сыновей, которые не были для него так любимы, как его сын Иосиф, потому что он был от любимой женщины Рахили. Но самое грустное было в том, что отец всю свою любовь, внимание, заботу, поддержку, ободрение инвестировал в своего младшего сына. А нуждами, принятием и любовью своих сыновей от других женщин он пренебрегал. И, конечно, сделал разноцветную одежду, это то же самое, что водил его в бутики, одевал его с иголочки от лучших кутюрье мира. А его сыновья одевались где-нибудь в каком-нибудь секонд-хенде на распродаже. И увидели братья его, что отец их любит больше, чем их, то они возненавидели его и не могли с ним говорить дружелюбно. То есть не то, что говорить, они даже думать и чувствовать по отношению его не могли, хотя он был их брат по отцу. И жили они в одном вместе с отцом. Но они видели, что забота, внимание, поддержка, которая принадлежит им так же, как и Иосифу, отец туда отдает. И они возненавидели. А еще плюс Иосиф видел сны. И сны непростые, сны от Бога. А еще нам рассказывается, что его братья досадовали его за то, что он не только видел сны, еще и на них закладывал их. Они по ночам там делали нехорошие, негодные вещи, и он на них, по большому счету, стучал. По большому счету, братья испытывали обиду, отверженность, зависть, а уж потом только гнев и ненависть, потому что их справедливое чувство досады должно было направлено на Иакова, то есть на отца, а не на Иосифа. Иосиф был тот концентрат любви, но вместо того, чтобы злиться на отца, то тут происходит такая интересная вещь. Поэтому нам в этом вопросе важно разобраться и посмотреть куда больше. И вот читая комментарии, подводя итог, можно кое-что увидеть важное. Спасибо, что вы пишете. Смотрите, чему может начать война? Я уже озвучил, мы привет из Украины. Дякую вам за ваши комментарии. Олена Володимир пишет, поэтому в Писании сказано, не давайте место дьяволу. Правильно. Но там, где сказано «гневайтесь», там сказано «повелительное», «императивное действие». Гневайся, твой гнев может быть очищен от ненависти, от злобы, от ярости. И он всегда на первопричине. И мы сказали, что дьявол получил больше места в жизни Саула, потому что он позволил гневу внутри его поселиться. И мудрый Соломон сказал, гнев гнездится, то есть живет в сердце глупых, то есть самонадеянных. И до тех пор, пока вы внутри себя держите гнев, вы надеетесь на себя. И рано или поздно вас изнутри от него разорвет в виде физической боли, каких-то болезней, нервных срывах, неспособности себя держать под тем-то. И вот Татьяна Лакей говорит, есть классный фильм на эту тему для женок «Червоный намет». Так что берите во внимание эту вещь. Но возвращаясь к Иосифу, Иосиф, да, он был молодым, напыщенным, но отец таковым его воспитал. Но братья, представьте, настолько пропитались вот этой отверженностью и желанием любить или быть любимыми, что им было, они хотели Иосифа убить. Их ненависть, а точнее сначала, смотрите, отверженность, сожаление, разочарование, обида, она переросла потом в гнев. Гнев перерос в ярость, ярость в ненависть. И ненависть в действии. Почему? Потому что они его потом схватили и хотели убить. И лишь по причине там, того, что Симеон вступился, братья его не убили, а продали в рабство. Вот, вот какая первопричина этих вещей. Нам всегда нужно помнить, что гнев – это вторичная реакция. Есть первопричины, и когда вы чувствуете гнев, раздражение не только в адрес врага, попробуйте разобраться, что еще там загнездилось. Потому что, чтобы это не дало место дьяволу, нам нужно быть очень и очень в этом отношении внимательным. Надеюсь, вы извлекли из этого уроки, и по большому счету нам, мы продолжим с вами говорить на следующих общениях. Наше эфирное время вышло, но вы можете написать ваши комментарии еще больше. И после эфира помните, что поставьте лайк, сделайте репост, напишите комментарий, подпишитесь на наш канал и смотрите наши эфиры. Обязательно ваш гнев несите к Богу. Отдайте ему ваше сожаление, чувство обиды, горечи. Если возможность, посетите богослужение. Это очень важно. А я хочу за вас помолиться. И за, помолиться за тех людей, которые опять страдают от авиаударов, от артиллерии и от печальных новостей, которые нам идут с востока нашей страны, и тех людей, которые страдают. Отец наш, во имя Твоего Сына Иисуса Христа, мы имеем возможность и в прямом эфире, и в храме, и в доме молитвы, и на коленях призвать Твое имя. У нас есть здравый гнев на все, что происходит. Мы ненавидим то, что делает враг, и мы знаем, Ты также на это гневаешься. Нас, мы презираем то, что делают солдаты, то, что они грабят и насилуют, то, что они мародерят и выполняют преступные приказы. И у нас есть здравая реакция гнева. Но, Господь, помимо всего прочего, Ты знаешь, что внутри каждого из нас, мужчин и женщин, молодых и старых, возникает по этой причине. Мы молимся и все свое желание гнева направляем в том, чтобы Ты наказал виновных. Ты судья справедливый. Ты сказал, Тебе отомщение. Ты воздашь. Ты мститель за все эти вещи. Мы не хотим быть побежденными злом, но мы хотим, Господь, носить носителем добра, чтобы когда те люди, которые вокруг нас будут нуждаться в добром слове, поддержке, то, что будет в нашем сердце, мы сможем им отдать. А мы молимся и сочувствуем всем тем, кто пострадал на востоке Украины, в Славянске, в Краматорске, в Харькове, в Лисичанске, в других местах, где, Господь, сегодня были обстрелы, где погибли люди, где горе и слезы. Мы просим Тебя вступить, принеси Твое утешение и веру в Твоего Сына Иисуса Христа, наполни сердца людей Духом Твоим и утешением. Поэтому Ты дал нам возможность об этом порассуждать, и пусть уроки Священного Писания откроют и будут у нас библейский взгляд и на войну, и на наши эмоции, и во всем этом прославишься Ты, великий и живой Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, что вы были с нами. До следующей встречи. Благословения.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа.